Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» на нашем сайте «Свобода.орг» и на телеканале «Настоящее время» программа «Грани времени». Хотела сказать «добрый вечер», но, вспоминая о событиях вчерашнего вечера, воздержусь и выражу соболезнования близким тех людей, которые погибли вчера в Анкаре, Берлине и были ранены в Тюрихе. Вчера в человеческой истории был один из самых тяжелых вечеров, может быть, не по масштабам жертв, но по их совокупности, по такой сконцентрированности в одно время. В Анкаре, столице Турции, был убит российский посол Андрей Карлов. Буквально час-полтора спустя мы узнали, что грузовик в Берлине задавил свыше десятка посетителей рождественской ярмарки, еще около 50 человек были ранены. И примерно в это же время пришли какие-то еще не очень понятные сообщения из Тюриха, где неизвестный человек ворвался в мусульманский культурный центр и начал стрелять. Ранил трех человек, потом сам погиб, пока информация не очень ясна. И получается, что это один из таких самых кровавых вечеров. И сейчас я хотел бы обратиться и поговорить с нашими гостями о причинах этих кровавых событий и будут ли они продолжаться, как жить людям конкретно, каждому из нас, и как в целом человеческой цивилизации в условиях, когда террор идет не только от каких-то крупных организаций по всему миру, но и от одиночек, если вот говорить о вчерашнем вечере. У нас в гостях Григорий Павлович Трофимчук, политолог, и мы с ним будем говорить здесь, в Москве. А сейчас на связи из Анкары Керим Хас, российско-турецкий политолог. И я хочу спросить, что сегодня в Турции, каковы последние известия? Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вам слово, расскажите, что произошло вот за эти сутки, самые последние известия, что известно о новом теракте?
Вопрос ко мне, наверное.
Да, господин Хас, пожалуйста.
Что можно рассказать? Ну, в первую очередь, разрешите мне выразить свои искренние соболезнования всему российскому народу и семье, родным и близким, и семье российского посла в Турции. И будьте уверены, что мы разделяем вашу боль тоже. А что касается расследования в Турции, а сейчас, конечно, идет процесс о совместном расследовании с российской стороной, и Россия уже отправила своих официальных лиц и делегацию в Турцию, и они уже начали расследовать процесс, и, конечно, пока четких информаций нет о убийце, но что мы можем пока сказать, что большая вероятность – это то, что он является одним из сторонников экстремистских группировок, которые действуют в Сирии. И это в первую очередь, конечно, подозрение идет о террористической организации «Ан-Нусра», которая тоже очень сильно действовала в течение много лет в Восточной Алеппо. И, наверное, вот этот человек, нападавший, связан с этим группировком. А есть тоже другая версия, то, что он может быть связан с другими различными, с другими оппозиционными группами в Сирии тоже, которые считаются Турцией оппозиционными группами, но с другой стороны, которые считают Россией как террористические организации. Поэтому, наверное, сейчас больше всего, вот как вы знаете, в Москве сегодня прошла встреча глав трех государств, и в основном, наверное, акцент сделали все стороны на этом. И стараются обе стороны согласоваться об общей позиции для идентификации террористической организации в Сирии. Поэтому Так можно комментировать вот нынешнюю ситуацию сейчас в Турции.
Спасибо, господин Хас. Оставайтесь на связи, мы продолжим разговор. Сейчас я обращусь к нашему корреспонденту в Берлине Юрию Вексеру. Юрий, здравствуйте. Расскажите нам, какова последняя информация о том, что произошло вчера на Рождественской площади в Берлине?
К большому сожалению, мы знаем только первичные факты, а расследование пока застопорилось. Мы знаем, что вчера в 20 часов по местному времени грузовик проехал 50, 60, 80 метров, давя людей и давя рождественские киоски такие, специальные красивые сооружения. Вот, в результате чего этого тарана погибло 12 человек. И по разным сведениям еще 14, кто-то говорит больше, находятся в тяжелейшем состоянии в больнице, поэтому все понимают, что не всех врачам удастся спасти. В общем, это, конечно, надо напомнить, что в Берлине терактов с гибелью людей не было очень давно. Берлин как-то был, мы не знаем, что это такое. Нам казалось, что это как кто-то нас оберегает. И вот когда теперь происходит такой мощнейший, в общем-то, теракт, причем бьющий по эмоциям вдвойне, потому что рождественские праздники – это все-таки, несмотря на то, что религиозность у немцев по замерам разным относительная теперь, как у католиков, так и у протестантов, и все-таки Рождество, празднуемое здесь, в Европе, это очень светлый, очень все-таки связывающий людей с Богом тем или иным путем праздник. И, конечно, это сильнейший удар по эмоциям людей, которые были настроены, как всегда, на этот светлый праздник. А теперь, конечно, этот праздник омрачен, и омрачен очень всерьез. И люди чувствуют себя беспомощными. Даже можно сказать, что вот сегодня, сейчас, в данный момент, проходит месса, в которой принимают участие все известные политики, включая Ангелу Меркель. Но для меня, как человека, тоже... Я говорю скорее как атеист, уважающий любую религию, уважающий любой путь общения с Богом. Но выглядит это все беспомощно, потому что в результате всего этого мы имеем одного пойманного человека и большие подозрения, что он не был тем, кто совершил это ужасное злодеяние. В автомобиле был найден труп убитого, как теперь понятно, польского водителя. И, он был убит, у него огнестрельные раны, у него ножевые раны, оружия найдено не было. И поэтому пока мы видим, к сожалению, полный туман относительно того, кто это организовал. Насчет того, что это одиночка, у меня всегда сомнения, потому что бывают, конечно, и одиночки, но все-таки для того, чтобы захватить грузовик, как это было похоже сделано в Берлине, убить шофера, захватить грузовик и выбрать себе объект для нападения, спонтанно это сделать очень сложно. К сожалению, скорее похоже на то, что человек был хорошо проинструктирован. Ну и вообще, даже теракты одиночек, на мой взгляд, не обходятся без того, что человек настроен. Либо он настроен проповедями какого-нибудь проповедника ненависти. Я не верю в спонтанные одиночные теракты. Я считаю, что... А тут еще к тому же и логистика, которая требовалась, говорит о том, что это был явно не один человек. Впрочем, пока мы... официальных сообщений профессионалов, которые все-таки занимаются расследованиями, не имеем еще.
Спасибо, Юрий. Оставайтесь с нами на связи, продолжим разговор. А сейчас я обращаюсь к нашему гостю в студии, Григорию Павловичу Трофимчуку. Григорий Павлович, теракты разные, в разных местах. Есть ли у них что-то общее? Что их порождает? Есть ли какая-то такая магма мирового террора? Или у каждого есть свой источник, единственный, неповторимый?
С самого начала я бы, во-первых, хотел обратить внимание не только на прискорбный, но и достаточно странный факт, мы, находясь в трех разных столицах, то есть в Москве, соответственно, Анкаре и Берлине, выражаем друг другу перекрестные соболезнования. Мне кажется, ну, такое бывает нечасто. Это говорит о том, что теракты уже не просто становятся каким-то единичным трагическим событием, они идут серийно, они идут блоками. А уже сам факт вот этой серийности говорит о том, что, ну, наверное, есть какая-то согласованность в этих действиях. Не так давно мы в этой же самой студии говорили о годовщине парижских терактов, вы об этом помните. И я тогда, отвечая на вопрос, а будут ли в дальнейшем происходить такие же теракты или подобные им, или более страшные какие-то трагедии, четко сказал, что какие бы меры ни предпринимались, совершенно разного свойства, и со стороны силовых структур они обязаны все учитывать, как-то суммировать в своем опыте, и, по крайней мере, не допускать терактов такого же формата. Но вот суммируя все то, что произошло после вот этих страшных парижских терактов, в том числе и то, что в Ницце произошло на набережной, я сказал о том, что теракты будут продолжаться. И буквально вот сегодня мы видим теракт, если его так условно можно назвать, в Берлине, Ницца-2. Еще раз делаю свой прогноз уже на следующий, ближайший период.
Может, не надо?
Ну, наверное, может быть, не надо, потому что мои прогнозы в основном, ну, где-то к счастью, где-то, к сожалению, совпадают. Да, пока отложим наши прогнозы. Самое главное, что, на мой взгляд, происходит, идет хаотизация всего европейского пространства. То есть теракты, они происходят не сами по себе, на них всегда наматывается какой-то вал событий, последующих, предыдущих. И даже если пресса или там власти той или иной страны стараются не освещать по понятным причинам в больших масштабах тот или иной теракт, тем не менее, информация просачивается, на нее как-то власти обязаны реагировать, общество как-то должно подготовиться к возможным подобным событиям. И вся Европа, и не только Европа, а я здесь гораздо более широкий радиус беру, потому что мы тут и Ближний Восток в целом рассматриваем. А вот на всем этом радиусе ситуация меняется в плохую сторону. Мы здесь уже даже не просто о войнах как таковых говорим. Мы говорим о том, что уже выходит изнутри этих войн, потому что они могут быть локальными, идти, допустим, в Сирии, где-то еще, но, тем не менее, они начинают выплескиваться на весь континент Европы, как минимум, но захватывают и Африку, и в целом Евразию. Поэтому ситуация достаточно тревожная. Если отвечать на вопрос, который вынесен в заголовок нашего сегодняшнего разговора о том, являются ли вот эти события действиями каких-то сумасшедших, одиночек, или это заговор каких-то групп, здесь можно ответить достаточно четко. До всяких расследований, до всяких решений судов, если этих одиночек, которые взрывают, убивают, набирается слишком много, то это уже заговор не одиночек, по факту. А если за каждым из этих одиночек стоит какая-то террористическая группа, то тогда мы видим уже не просто какие-то террористические группы, мы уже многие из них запомнили, и сейчас наши коллеги упоминали некоторые названия, мы видим целые террористические армии, которые в тот или иной момент меняют название, ну, для них, видимо, нет каких-то сакральных, хотя кажется, что они исповедуют какую-то религию, но, тем не менее, для них нет каких-то сакральных названий, аббревиатур. Они мгновенно меняют вывеску, перекрашиваются, появляются в том или ином месте решают свои задачи. Да, конечно, где-то им оказывается какое-то противодействие. Ну, допустим, не 12 человек погибло, а могло бы погибнуть больше гораздо, в 2-3 раза. Но, тем не менее, мы видим, что остановить их пока никто не в силах. Практически ни одна страна. Хотя нам говорят о том, что, ну, в той или иной стране спецслужбы, силовые структуры докладывают постоянно, что предотвращено столько-то конкретно терактов, там десятки буквально терактов. Даже вот эта сама цифра о предотвращенных десятках терактов, она не просто настораживает, она заставляет людей, общество самим себе задать вопрос, а что же будет завтра?
Но и можно верить этим цифрам, ведь спецслужбы часто склонны немножко преувеличивать, чтобы доказать свою полезность.
Мы вынуждены верить на слово в этом плане. Ну, по крайней мере, если нам говорят о том, что несколько десятков терактов предотвращено, а на деле их нет, этих терактов, ну, по крайней мере, в таком объеме, то мы, наверное, должны сделать вывод, что серьезная работа в этом плане проводится. Мы, кстати, вот за истекшие несколько последних дней, когда все это произошло и в Швейцарии, и в других странах, мы забыли о Чеченской республике. Там тоже очень серьезное противостояние шло. Поэтому мы вынуждены говорить именно об этом широком радиусе, который находится здесь у нас. И мы не знаем, где центр находится этого круга, к большому сожалению.
Если он есть, конечно. Мы поговорим о возможности существования такого центра немножко позже. Я хотел бы задать вопрос Кериму Хасу, политологу, который сейчас находится в Анкаре. Все-таки нельзя пройти мимо того момента, что российского посла убил турецкий гражданин, при этом он выкрикивал слова в защиту Сирии, где и Турция, и Россия ведут войну, хотя бы, казалось бы, немножко по разные стороны баррикад, но в последнее время примирились. Что связывает Турецкую республику с той оппозицией, которая в Алеппо подвергается бомбардировкам со стороны России? Пожалуйста, Керим.
Но, как вы знаете, с начала сирийского кризиса Турция передерживалась с той позиции, и она, турецкое руководство поддерживало какие-то оппозиционные группы, которые считались Россией террористическими. А с другой стороны, которые тоже в то же время считали на Западе тоже оппозиционными силами. Но в конце концов мы перешли к тому моменту, что в основном основные оппозиционные силы уже превратились в какие-то экстремистические группировки. И они тоже стали уже вызовами, угрозами для национальной безопасности Турции. Это факт, это надо подчеркнуть. А с другой стороны, что касается целей этого теракта, этого нападения на российского посла в Анкаре вчерашнего, и то, что мы можем сказать, что вы знаете, после начала нормализации отношений между Турцией и Россией, очень много чего сделали, много чего страдали, много чего старались обе стороны, чтобы тоже улучшить эти отношения, и уже начали найти какой-то общий язык в сирийском урегулировании. Поэтому я считаю, что основная цель этого теракта была, конечно, обострят отношения между Турцией и Россией снова, как год назад. А вторую цель можем назвать, что это было в основном разорвать вот эти дипломатические усилия в последнее время, которые показали и Россия, и Турция, и Иран. И самое главное, как вы знаете, где-то год назад, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик, в тот же день была планирована встреча глава российского МИДа с главой турецкого МИДа в Истамбуле. Но тогда российская сторона этот визит отменила. А сейчас мы наблюдаем совсем другой. И сейчас, как сегодня прошла в Москве вот эта встреча, и в основном это главный индикатор того, что уже никто не хочет порвать вот эти отношения еще раз. И все стороны хотят, чтобы побыстрее решить хотя бы на дипломатическом уровне вот этот сирийский кризис. А я думаю, еще третья была главная цель этого теракта. И вот эта третья цель была в основном, чтобы нести вот этот хаос в Сирии и Ираке в среднесрочной перспективе во внутренней территории Турции именно. Я думаю, спонсоры этого теракта в основном планировали, что Россия будет отвечать, реагировать на такой теракт военным путем против Турции. А это не произошло. И поэтому это очень большой плюс. Обе стороны старались холодным головом оценивать ситуацию и рассматривали вопрос с призм террористической угрозы и восприняли этот теракт как общая угроза. Это был очень большой плюс. Я думаю, это испытание в первом этапе, я думаю, и российская, и турецкая сторона, они прошли. И сейчас, как вы тоже заметили, как вы тоже отмечали, что обе стороны стараются уже найти какой-то общий язык для идентификации именно тех группировок, которых Турция долгое время военным путем поддерживала. И наверное, сейчас будет идти речь о том, что Турция может закрыть свои глаза больше на российские военные операции в Сирии, если Россия будет наращивать свои военные операции в Сирии. В основном, я думаю, такая вероятность есть, что в Идлибе, например, действуют главные оппозиционные силы, которые в то же время тоже получают поддержку из Турции. И, наверное, если Россия будет наращивать свои операции, военные операции в этом городе, в том городе, в Идлибе, тогда может Турция как не противостоять российским действиям, как раньше, как где-то год назад, я имею в виду. Поэтому сейчас вот эта военная поддержка Турции будет, я думаю, снизиться, военная поддержка к оппозиционным группам. И на обмен этого Турция может получить какой-то гарант или больше как свобода маневра в какой-то части на севере Сирии со стороны России, я думаю, и чтобы превратить вот это Никоева курдского коридора, потому что Турция это тоже видит как главная угроза для своей национальной безопасности. Поэтому здесь будет идти речь о торге между этими двумя силами и, конечно, тоже с другой стороны с Ираном. Для Ирана это тоже угроза считается, вот это курдский коридор на севере Сирии. Поэтому, насколько мы знаем, это сегодня было тоже первый раз в истории сирийского кризиса. Три главы главы МИДа трех стран, совместное заявление они раскрывали. И это очень большой плюс, я так думаю. И, наверное, будет усиливать свои совместные действия против регионального и глобального терроризма более эффективно с этого момента. Потому что тоже для имиджа Турции тоже это очень вредно. И Турция в настоящее время сейчас испытывает тоже трудные отношения, очень сложные отношения с своими западными партнерами. И сейчас у Турции тоже фактически нет другого выхода, кроме улучшения отношений с Россией. Поэтому у Турции нет шанса испортить или нет выхода, для, чтобы испортить отношения с Россией, я имею в виду. Поэтому сейчас турецкая сторона более вынуждена для совместного действия с Россией в сирийском кризисе. И я думаю, в ближайшее время мы можем наблюдать именно конкретнее меры в этом вопросе, так могу коротко.
Керим, спасибо большое за интересную реакцию о ситуации в треугольнике Россия-Иран-Турция. Как раз вы дважды упомянули о состоявшейся трехсторонней встрече в Москве. Давайте посмотрим фрагмент видео о том, как Сергей Лавров рассказывал, министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вчерашнее убийство российского посла в Анкаре. Пожалуйста.
Нет ни одной страны, которая так или иначе вовлечена в сирийский конфликт, или которая вовлечена в усилия по его урегулированию, и которая смогла бы отгородиться от террористической угрозы. И все присутствующие здесь страны, и другие соседи Сирии, и европейские государства, и Соединенные Штаты за последнее время становились жертвами террористических атак, прежде всего со стороны так называемого исламского государства. Но и также со стороны Джабхат ан-Нусры. Вчера произошел чудовищный теракт против российского посла, который стоил ему жизни, российского посла в Ангаре, Андрея Карлова. И я еще раз хочу, как я это сделал перед началом наших сегодняшних переговоров, выразить признательность нашим коллегам за солидарность с нами в этот тяжелый момент, за соболезнования, за готовность помочь. Как вы знаете, идут совместные, проводятся совместные следственные действия российскими и турецкими экспертами. Мы ожидаем в ближайшие часы прибытия спецрейса с телом нашего посла. И будем выполнять поручение президента о увековечивании его памяти и представлении его посмертно государственной награде.
Вопрос корреспонденту Радио Свобода в Берлине Юрию Вексеру. Юрий, все-таки как общественность или аналитики оценивают произошедший вчера теракт? Что это было? Перенос центра тяжести террора в Берлин? Случайность? Промах спецслужб немецких? Как вы это видите? Может быть, разговаривали, читали мнение экспертов? Пожалуйста.
У нас обсуждение этого события скорее уходит в плоскость политики, руководства страны, обсуждение правомерности того, не того, надо ли было принимать беженцев, как Ангела Меркель санкционировала один год назад, а того, например, как они приняты и как они были приняты. Дело в том, что тогда все-таки, и Ангела Меркель сама это признает, сыграла роль некоторая ее все-таки беспечность. Это беспечность вообще европейской цивилизации, в особенности немецкого государственного мышления, которое строило правовое государство в течение многих лет и многих десятилетий пребывало, в общем-то, в благоденствии, наслаждаясь спокойной жизнью. И принять, как вот во Франции после терактов было введено чрезвычайное положение, говорится о том, что это война. Вот это немецким политикам принять как установку гораздо труднее, чем кому бы то ни было, потому что Германия себя воспитывала после Гитлера, после войны, как пацифистское, в общем, государство. Тут пацифизм очень в силе. А то, что идет террористическая угроза со стороны исламистского, скажем так, все-таки мира, это все понимают, и тем не менее масса наивных вещей. Ну, например, из этого примерно 1 миллиона беженцев, 20% примерно молодые люди, одиночки. Из них 60% в целом от принятых беженцев люди, не идентифицированные как личности. Кто это, что это, откуда, какая биография. При этом по законам Германии люди не заперты в своих общежитиях для беженцев, а имеют возможность свободно передвигаться. Это все, я думаю, теракт в Берлине изрядно изменит. Я очень надеюсь, что изменит, потому что тут есть очень много вещей, которые при нормальном взгляде на вещи удивляют. Есть очень много недоработок в сфере безопасности. В Германии недостаток полиции во всех городах, включая Берлин. Все это сегодня обсуждается. Будет ли это стоить Ангеле Меркель власти, тоже обсуждается. Но главный ракурс обсуждения, конечно, все этого ждали. Все ждали, что рано или поздно теракт произойдет с жертвами и в Германии, и в Берлине тоже. Более того, все, с кем я разговариваю, говорят в один голос, что это не последний теракт, что они еще, безусловно, будут происходить. И поэтому сегодня главным ракурсом разговора является система безопасности, система, как защитить себя в той мере, в которой это позволительно. Приведу простой пример. В Берлине есть здания, которые защищены железобетонными столбиками или бетонными столбиками. Почему до сих пор рождественские базары не были оснащены чем-то подобным, чтобы как минимум исключить такой вариант теракта? Конечно, теракты бывают самые разные. Эти вопросы сегодня задаются, ибо Германия богатое государство. И удивительно, что это не делается. Тут же было объявлено, что это будет теперь сделано в ближайшие дни. Будет присутствие полиции больше, будет полиция вооружена. У нас еще по закону полицейский не всякий раз может с пистолетом оказаться. Будет вооружена, будет в бронежилетах. Все это будет. Почему для того, чтобы эти вещи делались, потребовался теракт? Это основной вопрос, ну, я бы не сказал, обывателя, нормальных немецких граждан, часть которых подпадает во всей этой истории уже довольно давно под аргументацию, под агитацию правых популистов, партии «Альтернатива для Германии», которые, конечно, даже этот теракт используют и называют погибших мертвецами Меркель. Что-то они, мол, на ее совести. Вот эта проблема политической переориентации, проблема того, чтобы всерьез воспринять угрозу на своей территории, это, по-моему, главное, что владеет в эти дни, часы, я надеюсь, и дальше будет, что еще люди в шоке находятся, и дальше будет частью размышлений как немецких избирателей, так и немецких политиков. Потому что до сих пор мы пребывали в некотором летаргическом сне на тему, что Германию это не коснется, не коснулось. А вот теперь коснулось.
Юрий, спасибо. Григорий Павлович, хотел вернуться к высказанному тезису о наличии или возможности наличия какого-то центра, который координирует все эти разнообразные теракты. Мы видим, что они по-разному в разных странах происходят, и даже когда одновременно все-таки отличаются. Что это может быть за центр? Это ведь немножко напоминает конспирологию. Некоторые в нее верят, некоторые отрицают, но всегда это интересно. Пожалуйста, поделитесь своей мыслью.
Ну, конспирологии, на мой взгляд, никакой нет. Если упростить многие вещи, которые мы, к сожалению, ну, не зная о них достоверно, пытаемся усложнить. Ну, например, если отложить на время в сторону конфессиональную, религиозную составляющую, а взять чисто вот то, что происходит, и посмотреть на это непредвзято, то мы, наверное, должны сделать вывод о том, что та группа, которая организует теракты, ну, она может быть не слитной, но тем не менее там какая-то координация может наблюдаться. Она приоритет, конечно, не религиозной составляющей отдает. Это абсолютно трезвый, холодный расчет, который генерируется вот теми или иными людьми. То есть они не проводят свое время, на мой взгляд, в каких-то молельных домах. Религия для них не основное. И вот из этого блока терактов я бы хотел отдельно остановиться на убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. А что здесь необычно? Да, вот сейчас до сих пор, но начиная буквально с момента убийства, как только это на весь мир новость прошла, до сих пор строятся какие-то версии, тоже конспирологические, самые разные. На мой взгляд, ответ, ну, можно соглашаться, можно нет, но тем не менее, вот сопоставляя все факты, на мой взгляд, причина лежит вообще на столе буквально, на поверхности. А это акт. Устрашение, акция устрашения в адрес Российской Федерации. Ну, с учетом того, что Россия пытается усилить свои позиции, проводит какие-то операции, которые, может быть, кому-то не нравятся. А поэтому убивают не туриста в Турции, хотя каждая смерть, конечно, это трагедия. Тем не менее, не туриста и даже не группу туристов убивают, уничтожают посла. Но многие уже исторический экскурс буквально вчера провели и вспомнили, что, наверное, последние послы, которые были убиты, которые были как-то с Россией связаны или чисто российские послы, это Войков и Мирбах, немецкий посол.
Да, все испугались.
То есть, практически 100 лет, ну да, за минусом нескольких лет, этого не было события. А и этот факт тоже говорит о том, что кем-то это было просчитано. Ну, с учетом каких-то технических обстоятельств, условий вот этого достаточно сложного уравнения. То есть люди просчитали, включив непосредственно как убийцу гражданина Турции, это очень важно было, потому что тактическая задача была решена, чтобы, наверное, попытаться действительно рассорить Россию и Турцию. Но, тем не менее, все это было просчитано очень точно, и убийство было совершено, ну, буквально в прямом эфире, под камеры, то есть чтобы весь мир видел. Именно поэтому я и говорю, что это акция устрашения. Поэтому, когда мы говорим только о том, о какой-то тактической задаче, которая, я еще раз повторюсь, здесь присутствовала, о том, что кто-то хотел в очередной раз сбросить с уровня, на котором сейчас находятся российско-турецкие отношения, это было абсолютно не главным, потому что любой эксперт, узнав вчера, что убит российский посол, и не где-то убит, а именно в Турции, именно в столице Турции, Анкаре, сразу мог сделать вывод, и мы об этом вчера дискутировали с своими коллегами, но буквально по всему миру, в социальных сетях, я сразу сказал о том, что было бы наивно, глупо просто считать, что это совершено специальное убийство, чтобы не произошла на следующий день министерская встреча, встреча министров. Ну тогда надо, наверное, перед каждой встречей министров, это даже не президенты встречались, убивать каких-то официальных лиц. Мне кажется, любой серьезный эксперт сразу же вчера отдал себе отчет в том, что эта версия, ну, что называется, не просто не работает, она не катит. И хотел бы обратить внимание на очень важный момент, как мне кажется. Мы знаем, что, ну, все наблюдают за этим процессом передачи власти, то есть вот эта президентская пересменка в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне. Вашингтон, Америка полностью, ну, не полностью, может быть, но в значительной степени отвлечены на вот эти свои, может быть, внутренние, не то что какие-то процессы, а даже проблемы в какой-то степени. И все ждут вот этого ключевого, рубежного, может быть, 20 января, когда в ту или иную сторону какая-то ситуация в мире будет меняться. Среди постсоветских экспертов, как мы знаем, бытует такое, часто произносится словосочетание, как «Вашингтонский обком». Так вот сейчас, пока Америка занята своими задачами, страны, которые занимаются вопросами, находятся в состоянии, может быть, даже войны с кем-то, пусть даже негласно не объявлены, они решать пытаются свои задачи. И никто не знает, что произойдет после 20 января, потому что идут процессы, там надо и гуманитарные проблемы решать и так далее. Поэтому вот здесь, когда собираются действительно министры, когда несколько стран на международном уровне решают вот эти проблемы, они все-таки где-то там у себя сзади, может быть, там каким-то спинным мозгом, понимают, что все-таки ситуация до конца не может быть решена, потому что мировые, одни из основных центров, мировых центров силы, не высказали своего мнения по вот этим текущим вопросам. Именно по этой причине ситуация хаотизируется, но тем не менее, когда эти мировые центры все-таки выскажут свое мнение по тому, что происходит, эта ситуация уйдет уже глубоко куда-то в другие стороны, и тогда действительно может возникнуть какой-то прецедент, в том числе вот с этими северными территориями, о которых Керим говорил, на севере Сирии, могут возникнуть какие-то совершенно новые конфигурации, которые придется решать, может быть, уже не с помощью переговорных методов, к большому сожалению. Я думаю, что вот за этот следующий ближайший месяц произойдет достаточно много событий, которые мы должны заранее оценить и спрогнозировать, а что же будет потом, когда в эту ситуацию обязательно, непременно, гарантированно включатся не просто представители каких-то тоже мировых центров силы, а новые совершенно представители, позицию которых ни одна из этих стран до конца не знает, которые сейчас вот регулируют этот процесс на Ближнем Востоке.
Спасибо, Григорий Павлович. У меня вопрос к Кериму Хасу. Господин Хас, вы сказали, что убийство российского посла не повлияло на отношения между Россией и Турцией. Мы видим, что действительно собрались министры иностранных дел и приняли совместное заявление. Но а как это сказывается на позициях турецкого правительства, турецкой власти? Ведь это не единственный теракт, он особенный, он связан с Россией. Но ведь за время правления президента Эрдогана много было терактов. Вот что происходит, как население относится?
Но, как я сказал тоже в начале своей речи, вчера, в первые моменты после нападения на посла, все опасались, если честно сказать, того, что еще раз можем испытывать какой-то новый кризис с Россией. Это все волновались и все опасались этого. И в конце концов, как мы уже разговаривали все, что это не произошло, и все оценивали, оценивали ситуации холодным головом и приняли этот теракт как общую угрозу. И для, не только для двух стран, а для всего региона на самом деле. Поэтому мы можем сказать, что этот теракт не обострил двусторонние политические отношения, а наоборот, есть шанс, чтобы улучшить вот этот политический диалог между руководством обеих стран. Но здесь есть, что я могу сказать, конечно, здесь Россия, российская сторона, я думаю, захочет по ключевым региональным вопросам от Турции изменить свои позиции от Турции, я имею в виду. Это мы можем наблюдать сейчас, скажем, например, вопросы крымских татар, что Турция больше будет, молчать о политике России на полуострове Крыма. Еще можем, например, сказать, что по вопросу Нагорного Карабаха тоже Турция пока закрывает свои глаза на наращивание российского военного присутствия в регионе. И, как вы знаете, недавно Россия подписала и вступила в силу вот это военные новые военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией, и Турция просто ничего не сказала об этом вопросе. Поэтому, я думаю, в основном Россия захочет от Турции, чтобы изменить и хотя бы, я имею в виду, приблизить свою позицию к России по ключевым для России важнейшим региональным вопросам. А с другой стороны, что касается двухсторонних торгово-экономических отношений, я могу в основном здесь уделять внимание на один важный сектор для Турции. Это, конечно, вот эти все теракты, все взрывы, которые произошли в течение последнего полтора года. И, наверное, к сожалению, может еще немножко продолжать. И вот это, конечно, для имиджа страны и для отношений с другими, не только с соседями, как с Россией, для отношений со всеми странами, это для Турции очень, очень большая обида или очень большая большой минус. Поэтому, как сегодня тоже об этом СМИ мало написали, но заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов уже предупреждал российским туристам два раза думать. О своих поездках в Турции, поэтому вот это может быть каким-то сигналом для Турции, чтобы эту угрозу преодолеть в скорейшем времени. Поэтому вот этот туристический сектор для Турции очень важен. И с другой стороны, еще можно добавить здесь, наверное, Может быть, я думаю, Россия не сразу отменит визовой режим с Турцией. Как вы знаете, недавно был визит турецкого премьера в Москву. И там основной ключевой вопрос для турецкой стороны был еще раз как перенести безвизовый режим между двумя государствами, а российская сторона не согласилась с этим мнением. А вот это из-за вопросов, из-за проблем безопасности в Турции, вот этот вопрос может быть в скорейшем времени тоже не будет поднят российской стороной. И это тоже, конечно, для Турции очень плохо, я имею в виду. Еще можем сказать, что Россия может замедлить процесс отмена некоторых экономических, торгово-экономических санкций против Турции из-за прошлогоднего события, которые пока в основном действуют. Да, какую-то частично Россия отменили какие-то санкции, но в основном большинство санкций пока в силе. Поэтому вот это до того момента, как Россия получит от Турции те ключевые, скажем, свои требования, Россия может более сдержанно относиться к улучшению отношений, быстрому улучшению отношений, двух сторон отношений в торгово-экономическом и туристическом секторе, я имею в виду. Но ключевый вот этот региональный вопрос, конечно, будет первый момент, на который Россия будет уделять свое внимание.
Кирилл, спасибо большое. Я хочу еще обратиться к выступлению на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он говорил о разногласиях и о согласии всех стран, заинтересованных в решении проблем в Сирии. Пожалуйста.
Все стали склоняться к тому, к очевидной мысли, на мой взгляд, что приоритетом номер один должна являться не смена режима, а именно задача подавления террористической угрозы. Все три страны, которые здесь представлены, объединены именно этим пониманием. У нас общие позиции на этот счет. Но что касается различных групп, которые и стран, чьи силы присутствуют в Сирии, то там есть те, кого пригласило правительство Башара Асада, правительство страны, членов ООН. А есть те, кто пришел в Сирию сами, самостоятельно. Подчеркиваю, что задача такого присутствия является борьбой с терроризмом. И эта задача была объявлена американской коалицией, эта задача объявлена операцией наших турецких коллег «Щит Ефрата». И во всех случаях подтверждается всеми теми, кто присутствует в Сирии, как по приглашению, так и без приглашения, подтверждается приверженность суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Сирийской Арабской Республики. Мы убеждены, что по мере повышения согласованности в наших действиях, о чем, кстати, говорил президент Путин на пресс-конференции в Японии, говоря о том, что случилось в Пальмире, по мере преодоления раскоординированности между всеми, кто хочет победить терроризм в Сирии, мы будем более последовательно, более эффективно концентрироваться на ИГИЛ, на Джабхат ан-Нусра и на тех, кто с ними ассоциирован. И я убежден, что по мере достижения успеха в борьбе с терроризмом, по мере перехода к политическому процессу между самими сирийцами при нашей помощи, вот по мере достижения прогресса на этих направлениях, мы сможем сформулировать наши общие подходы, которые будут четко, однозначно опираться на заявленных целях: победить терроризм, восстановить территориальную целостность, суверенитет, независимость и единство Сирийской Арабской Республики.
Вопрос Юрию Векслеру. Юрий, короткий вопрос совершенно. Если подобные теракты, теракты подобные тому, который вчера был в Берлине, будут повторяться в Германии, удержит ли Ангела Меркель власть?
Вы знаете, я считаю, что у нее ресурс, ее кредит доверия у населения достаточно большой. И думаю я, что ближайшие выборы все-таки приведут к тому, что она еще на 4 года получит возможность возглавлять немецкое правительство. Но это только потому, что германский избиратель выбирает между относительной стабильностью и, может быть, взвешенностью. У Меркель большая популярность в силу того, что она человек очень рассудительный. И это видно всем по ее выступлениям. Она достаточно представлена в средствах массовой информации, поэтому люди ее так или иначе знают. И это доверие велико. Выбирать между взвешенными подходами, даже ошибочными, Меркель и хаосом, которое, возможно, несет попадание во власть партии «Альтернатива для Германии», конечно, большинство немецкого населения, я думаю, выберет Ангелу Меркель, если только ей удастся удержать союз с сестринской, как у нас говорят, баварской партии ХСС, Христианский социальный союз. Потому что та партия уже готова была обняться в феврале на объединительном таком общем съезде, но теракт снова поменял позицию баварского лидера Зейхофера, который опять стал резко критиковать Ангелу Меркель. Вот если коалиция консерваторов сама по себе не разрушится, то я уверен, что Ангела Меркель будет главой правительства Германии еще и на следующий срок.
Спасибо, Юрий. Григорий Павлович, у нас осталось 2 минуты до конца программы. Давайте попробуем подвести какие-то итоги. Вот что делать государствам, чтобы избежать терактов, не влезать в какие-то конфликтные зоны в других регионах Земли, людям не ходить на рождественские ярмарки? Как быть? Вот.
Я думаю, что прежде всего власти, действующие в этих государствах, надо отдавать себе отчет в том, что есть стратегия, есть тактика. К сожалению, государства сейчас, включая силовые структуры, там, спецслужбы и так далее, они занимаются чисто тактическими вопросами. Стратегически они на эту ситуацию не смотрят. Если стратегически посмотреть на ситуацию и говорить, допустим, о позиции той же Турции, как одного из практически основного фигуранта во всех этих вопросах, и с беженцами, и с сирийской войной, и с Ближним Востоком и так далее. Мы вот здесь ни разу не произнесли эту аббревиатуру. Мы должны себе отдавать отчет в том, что все-таки Турция при всем при том является членом НАТО. Она из НАТО не выходила. А это уже вопросы стратегии. Да, Турция получила при вот этой пересменке президентской в Белом доме, в Вашингтоне, она все-таки получила определенную свободу рук, но она из НАТО не выходила. Да, она может там какие-то тактические вопросы решать по Крыму, допустим, с крымскими татарами, там как-то переполюсовать свою позицию. Но мы должны понимать, что стратегически эти проблемы не решены. Потоки беженцев никак не отрегулированы. И, кстати, на мой взгляд, одним из стратегических вопросов, если мы говорим, допустим, о ключевых тоже во всех этих процессах российско-турецких отношениях, одним из ключевых факторов является отношение российской экспертной среды к тому, что произошло. Так вот, как раз это гораздо важнее, чем министерская встреча, потому что российская экспертная среда расколота практически пополам. Кто-то заявляет о том, доказывает, убежден в том, что Россия снова всадила нож в спину России, а кто-то говорит, нет, все нормально. Поэтому мы должны решать стратегию, и тогда тактика решится автоматически, сама собой.
Григорий Павлович, спасибо большое. Я со своей стороны порекомендую людям ходить на рождественские праздники, но быть более осторожными и подсказывать властям, где могут произойти неприятные вещи. На волнах Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». Тема у нас была, к сожалению, грустная, трагическая. Вчера произошли теракты в Анкаре, Берлине и менее крупные в Цюрихе. Мы говорили сегодня с политологами Григорием Павловичем Трофимчуком, российским политологом Кириллом Хасом, турецким политологом и нашим корреспондентом в Берлине Юрием Вексером. Спасибо всем участникам программы. До новых встреч. Всем хорошего вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.